Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Размышлять о нравственности человечество начало еще с незапамятных времен, так как пришло к выводу, что удовлетворение собственных эгоистических потребностей и инстинктов человека представляет опасность для общества. Сегодня каждый из нас может дать определение нравственности. Нравственность – это система правил поведения, которыми руководствуется человек, делая выбор между хорошим и плохим. Но как формируются критерии этого выбора и как возникают нравственные идеалы? Именно об этом мы сегодня поговорим с доцентом, преподавателем нравственного богословия в Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Александром Ранне. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Катя.
Когда же возникло понятие нравственность и в чем разница между моралью и нравственностью?
Ну, само понятие имеет очень длинную историю. Вообще, в наше время забывают о том, что каждое слово, которое мы используем в нашей речи, является каким-то отпечатком определенных смыслов. И эти смыслы, которые открывал для себя человек, они имели очень длительную историю, на самом деле, происхождения. Вот если мы будем говорить о слове «нравственность», русском слове «нравственность», то оно появляется в лексиконе русского языка очень поздно, в конце XVIII века. Если я не ошибаюсь, в 1793 году в академическом словаре впервые появляется это слово. А до этого в словаре Норстета немножко раньше, лет на 15, появлялось это слово, но в другой интерпретации, совсем нравственной, как прилагательное. А в словаре Поликарпова 1704 года мы встречаем слово «нрав». Если мы скажем, откуда все эти слова появляются в русском лексиконе, то, конечно, «нрав» приходит к нам из Библии, да, переведенной на славянский язык. Но в самой Библии нет слов «нравственность». И даже нет слова «нравственный». Есть только слово «нрав». И то оно появляется, знаете, в книгах, которые испытали уже на себя влияние эллинской культуры греческой. Вот. А там есть в Новом Завете у апостола Павла слова «нравится». Да, это тоже слово употребляется в русском лексиконе достаточно поздно. А откуда же эти слова пришли все-таки в наш язык? Конечно же, из греческого и латинского языков. Вот если мы будем говорить о слове «нравственность», оно соответствует греческому слову «этика». А как появилось слово «этика»? А этика появилась из слова «этос». Это греческое слово, которое впервые появляется у Гомера. Начало, собственно говоря, эллинской письменности. Но что это слово обозначало? Оно обозначало характер вот бытия чего-то в определенной среде. Ну, понимаете, характер бытия определяется тем, где человек находится. Скажем, если он живет на дереве, то это один характер бытия. А если он живет на болоте, то другой характер бытия. Если климат холодный, то тоже меняется характер бытия. И поэтому вот слово «этос» постепенно развивается, потому что люди же, как бы углубляясь в себя, понимают, что у них появляется характерный такой вот, характерное поведение, что ли, да, вырабатывается наиболее удобный вид поведения. И Эмпедокл уже замечает, говорит о том, что вот выкристаллизовывается у отдельного человека особенный характер поведения. Или мы можем сказать «нрав». Или норов, да? Но мы не говорим по отношению к человеку это. Нрав или норов, и норов это у лошади скорее, а нрав – характер у человека. А потом уже Аристотель пытается разобраться в том, что такое этос, что такое этикос, да, и что такое этика на самом деле. Он размышляет о поведении, о том поведении, которое может носить, знаете, такой вот идеальный характер. И он пишет свою работу по этому поводу, обращенную к своему сыну. Так появляется первый труд по этике, «Этика к Никомаху». Правда, нельзя сказать, что это, в общем-то, первое поучение к сыну о том, как он должен себя вести, чтобы быть успешным и счастливым. Мы знаем, что за 3000 лет до этого времени в Древнем Египте появляется новое такое вот сочинение, открытое в начале 20 века. Это сочинение было названо вот исследователями египетского языка как поучение визиря Птахитепа своему сыну. То есть постепенно формировался целый литературный жанр на эту тему. Ну а потом, когда Александр Македонский распространил греческий язык по всему, скажем, миру нам известному, или в то время известному в Европе и в Малой Азии, то об этом узнали, об эллинской культуре, скажем, и римляне. А потом они завоевали греков, и, естественно, они стали повторять те наработки философского характера, которые уже были. И вот Цицерон за 100 лет до Рождества Христова. Он прошел тот же путь. Мос, моралис, философия, моралис. Да? Mm-hmm. То есть моралис, поведение и наука о поведении человека. И потом уже, когда распространилось христианство по всему миру, естественно, многие христиане стали задумываться, в чем же идеальный способ поведения христианина. Да? И появилась так называемая постепенно, это длительная история была, дисциплина, которая будет называться теология морали, да? Богословская мораль. Эта школьная дисциплина, она сформировалась где-то в 16 веке, постепенно пришла на Русь. Но очень поздно, уже в 18 веке, в 19 у нас появляется предмет нравственное богословие, которое будет являться калькой предмета теологии морали, который был уже как у католиков, так и у протестантов. Так постепенно этот предмет, сначала его просто переписывали, да, с латинских учебников. Потом, в конце XIX века, русские духовные школы все больше стали знакомиться с писаниями греческих отцов, потому что их переводили как в Санкт-Петербургской, так в Московской, так и в Киевской духовных академиях. И это слово стало обретать некую основу в греческом языке уже. И постепенно вырисовывается вот характер этого предмета именно основана на святоотеческой греческой литературе. Такова вот история длинная.
А как зависит формирование нравственных идеалов от мировоззрения, которые лежат в той или иной культуре?
Ну вот вы знаете, Федор Михайлович Достоевский в дневнике, нет, не в дневнике писателя, в записной книжке, однажды высказал такую фразу, которая мне очень нравится. Он сказал: «Нравственный идеал у меня один – Христос». Понимаете? Mm-hmm. И вот нравственность христианская, она вот вся по Христу. Для того, чтобы понять, в чем идеал нравственный, нужно прежде всего прочитать Евангелие, а потом посмотреть, как люди, которых мы называем святыми, пытались жить по Христу, осуществляли mm-hmm. этот подвиг несения креста. Но также мы можем посмотреть и на других идеалах, как это формируется. Вот, например, близкое к нам, скажем, марксизм или марксизм-ленинизм. Да? Вот, казалось бы, цель, да, осчастливить человечество, замечательная. Но средства достижения этой цели, ну, скажем, как Бухарин, повторяя Ленина, скажет, что нравственно все, что ведет к победе мировой революции. Вот это вот все, оно разрушает вообще все идеалы. Потому что значит нравственно убийство, предательство там, и так далее. И это, конечно, совсем похоже на принципы, которыми пытался руководствоваться в своей политике Макиавелли, скажем. Это ужасно, потому что это приводит к многим и многим страданиям людей. А почему так происходит? Да потому что у большевиков не было внутренних нравственных принципов.
Да? У них не было Христа. Они от Него отказались. Если мы говорим, что Христос есть воплощенное Божие Слово, Слово о любви прежде всего, да, то этот принцип уходит, потому что его нельзя использовать для достижения построения вот этого коммунизма, который возможен только если вот разгорится пожар мировой революции. Нужно обязательно идти на преступление. И это, конечно, вот ужасно. Мы можем взять другой пример, скажем, пример буддизма, да, где понятие о личном Боге совершенно отсутствует, где цель уйти в абсолютную нирвану, где пропадает вот стремление к какому-то поиску для чего-то нового. Поиск не нужен, потому что человек должен не искать, а вспомнить. Или вообще отказаться от всего для того, чтобы создать в себе некую такую пустоту. Потому что вот исчезновение человека из этого страдающего мира есть высшее благо. Вот поэтому мы видим, как вот наши мировоззренческие идеалы влияют на, или могут влиять на наши поведенческие стереотипы. Конечно, это достаточно сложный вопрос, неоднозначный. Этим все не исчерпывается, на самом деле. Жизнь очень сложна. И во всех вот этих вот мировоззрениях есть хорошие и плохие люди. Потому что мало знать, надо еще уметь и мочь.
Отец Александр, а скажите, пожалуйста, что изучает предмет нравственное богословие? И достаточно ли его знать, чтобы быть нравственным человеком? Или что-то еще надо для этого?
Конечно, недостаточно. Я уже начал отвечать на этот ваш вопрос, потому что действительно, когда мы говорим о том, что нельзя воровать, да, скажем, все об этом знают, что воровать – это плохо. Но не все этому следуют, потому что само понятие воровства очень сложное. Можно своровать там у мамы из шкафа конфету, да, которую нельзя. А можно, используя свое служебное положение, наворовать миллионы. И сказать, что, собственно говоря, это не воровство, а это, так сказать, просто некая умелость. Вот в этом отношении, конечно, человек с нравственными принципами, который знает, что воровать плохо, и, в принципе, он считает, что он должен этого придерживаться, он может не выдержать искушения. Да, вот это превышает его силы, потому что он не привык, знаете, употреблять усилия во внутренней своей жизни. Вот воспитание, оно заключается ведь не только в том, чтобы научить ребенка, сказать ему это плохо, это хорошо, но нужно его еще научить использовать свою силу воли, свой характер. У него должен быть характер, который помогает ему сделать усилия. С христианской точки зрения и этого мало. Мы говорим о том, что нам еще нужна помощь, благодать Божья.
Спасибо, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Нам, к сожалению, пора прощаться, но я очень надеюсь, что мы с вами продолжим говорить о нравственности.
Спасибо большое вам, что пригласили.
Дорогие телезрители, наш внутренний судья – это наша совесть. От нее зависит и нравственность. Не будем забывать, что у нас всегда есть свобода выбора. Главное, чтобы этот выбор был полезен и спасительным для души. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!